Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня мы с вами будем вспоминать нашу историю, историю столетней давности, 120 лет русско-японской войне. Исполняется. И сегодня очень много можно провести параллелей между миротворцем Трампом и тем, что происходило в то время. Параллели между инициативами президента США Трампа, миротворческими, скажем так. Вот сегодня мы об этом с вами поговорим. О том, что 100 лет назад произошло во время русско-японской войны. А это, вы помните тогда, это первая так называемая русская революция и подвиг новомучеников и исповедников российских, которых мы вспоминали в это воскресенье, молились им, это подвиг и тех, кто погибал тогда за веру царя и отечества, тех, кто тогда был убит революционерами. В то время, когда в стране шла на восточной окраине, скажем так, на восточной границе шла нелегкая война. А новомученики, исповедники российские, они же очень близки к нам. Вот в Пасхе Красной покойной Нины Александровны Павловой рассказывается о том, как одна женщина была удивлена в детстве ребенком, ей часто во сне снился какой-то священник, который ее благословляет. И она, пионерка, с возмущением у своей родной тети спрашивала: «Тетушка, а почему меня какой-то поп благословляет, меня, пионерку?» Потом эти сны прекратились, она была взрослой, обычным советским человеком. В храм, конечно, не ходила, была комсомолкой, не знаю, была ли коммунисткой, не сказано ничего. Но когда началась перестройка, она, уже немолодая женщина, зашла в храм и вдруг почувствовала, просто так из любопытства, и вдруг почувствовала себя как в родном доме. Благодать коснулась ее сердца. И когда она вернулась домой, то в почтовом ящике увидела письмо о реабилитации, тогда комиссия по реабилитации работала, реабилитации ее отца. И она только тогда узнала, что ее отец был священник, расстрелянный в 1937 или 1938 году. Вот понимаете, как он ее благословлял, во сне являлся. И мы знаем же, что наш Бог не Бог мертвых, Бог живых, и все они в Царстве Небесном. И молятся они не только о своих земных сродниках. Весь народ, это весь русский народ, это земные сродники наших новомучеников и исповедников российских. Всех имен пострадавших тогда за Христа мы не узнаем с вами. Это невозможно. Но благодаря их подвигу стоит Россия. И подвиг исповедников и мучеников за Христа продолжается. Мы знаем, что по разным причинам есть такая точка зрения, мнение, что прославлять можно только тогда, когда пройдет уже там лет 50 и больше. Но мы понимаем, что оптинские новомученики, их смерть, она за Христа. Убиты на Пасху сатанистом, который сам сказал, что я убивал их как воинов Христовых, потому что я воин сатаны, заявил этот одержимый бесовской силой человек, а они воины Христовы. Вот я их и убивал, понимаете, как воинов Христовых на Пасху. Ну что еще нужно? Владыка Василий Родзянко тогда сказал, что подвиг, который не требует дополнительного прославления. Подвиг настоятеля Грозненского храма архистратига Михаила Иерея Анатолия Чистоусова, замученного ваххабитами в Чечне. Подвиг воина Евгения Родионова и же с ним пострадавших. Подвиги всех наших воинов, которые тогда не сняли крест, остались верными Христу Спасителю. Да и многие приняли мученическую смерть за верность России. А верность России, должен вам сказать, это и есть верность Христу. Всех имен мы не узнаем, но они в небесном полку всех святых в земле русской просиявших. А с некоторыми исповедниками мы с вами встречались, могли встречаться в наших храмах. В прошлую среду, 20 лет было, со дня отшествия ко Господу отца Иоанна Крестьянкина, нашего великого старца, но это воплощенная любовь, отец Иоанн Крестьянкин. И мы должны с вами помнить, что новомученики побеждали любовью. Помните слова, которые великая княгиня царевна Ольга передала в письме своем, слова государя. Государь всех простил, говорит, что чтобы за него не мстили, просит. Не зло победит, не месть, а любовь победит. Это же завещание святых царственных мучеников нам. И меня вот, знаете, иногда смущает сегодня, когда я вижу, как определенные силы разжигают вновь, пытаются разжечь такую внутреннюю в нашем обществе войну гражданскую новую. Оголтелые сторонники там, значит, коммунистического лагеря и так называемые белые, вот они между собой воюют. И некоторые православные попадают тоже под влияние вот этой такой вражды, чувства мести к богоборцам, которые убивали наших новомучеников, исповедников, разрушали храмы. А ведь у исповедников, у отца Иоанна Крестьянкина и других, мне тоже приходилось некоторых видеть, говорить, у них этого чувства мести не было. У них была благодарность Богу, как отец Иоанн Крестьянкин говорил: «Никогда Господь не был так близок ко мне, как в то время, когда я находился в тюрьме». И мне приходилось говорить с одним исповедником, очень смиренный человек, отец Александр Кавказский, он подвязался в Абхазии, потом в Оптиной пустыне мы беседовали. Он нам с моим другом Сашей Кудрявцевым говорил: «Ребята, никогда Господь не был так близок, как в то время, когда я сидел в тюрьме, когда, его за Христа он... Его сажали тогда, проповедовал. Да, и вот меня смущает, что некоторые из православных таким духом пропитываются, который свойственен либералам с эхо Москвы, там, Дождя, который, знаете, такой дух: не забудем, не простим, не забудем, не простим. Мы не должны мстить. Новомученики наши – это любовь. Они отделяли несчастных, одурманенных людей от бесовской силы. Святые отделяют человека от греха. Хотя есть такие бесноватые, которые уже непонятно, сознательные были враги, которые, например, с Троцким прибыли на пароходе из Америки, и другие здесь находились некоторые, разрушавшие храмы и убивавшая священников и просто русских людей с необыкновенной злобой. Но мы должны, Господь от нас ждет покаяния. А что такое покаяние? Мы должны прежде всего, когда мы вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников, задумываться, почему Господь послал это наказание такое, да? За что нам? Наказание – это урок. Ну, понятно, отступили от Бога, да? А почему отступили от Бога? Вот почему это случилось? Как так? Как это произошло? Как дошли, скажем так, до жизни такой, да? Что значительная часть общества отступила от Бога и предала, тогда отступила от царя. Вот мы вспоминали подвиг верных царских слуг, вспоминали и новомучеников, архиереев, митрополита Макария, апостола Алтая, да, верных царю. А как случилось, что архиереи одели красные банты в феврале некоторые, да, священники? Как это случилось? А дело в том, что Федор Михайлович Достоевский писал после реформ Александра Первого, Александра Второго, простите, после реформ его, дух этих реформ мы с вами чувствуем по пьесам Островского. Помните все эти векселя? Ну, можно почитать Лескова и Федора Михайловича. А Федор Михайлович Достоевский в дневнике пишет: «Власть денежного мешка убивает веру в душе простых людей гораздо быстрее, скорее, чем проповеди всех нигилистов». И вот сегодня давайте задумаемся над словами старца Николая Гурьянова. Старец говорил, что враг, в 90-е он это говорил, бросил самое страшное свое оружие последнее. Это деньги. А как, деньги ведь были и до этого, да? Ну, в Советском Союзе деньги были, и до революционной России. А грех сребролюбия, стяжания, он всегда присутствовал во все века. А почему старец говорит, что сейчас именно дьявол бросил это страшное оружие? Почему старец предупреждал? Вот об этом надо задумываться. Что произошло? Почему к власти, как говорил отец Александр Шумский, всегда к власти в 91-м пришел коллективный Троцкий, а я добавлял вместе с коллективным Керенским. Да? Почему Господь вот попустил повторение революции той же, да, в 91-м? А вот Арманд Хаммер был такой знаменитый, помните, друг Советского Союза. Молодое поколение не помнит, а мы должны помнить, показывали его. Друг Советского Союза. Вот его спрашивали, как стать миллионером, разбогатеть. Он говорил, очень просто, дождаться очередной революции в России и станешь миллионером. То есть невиданный грабеж страны. Нам важно было тогда, но не в этом дело, как они пытались убить новыми методами душу народа. Ведь вот это надо понять, что какими методами сегодня действуют. Важно понять, с кем воюем, кто наш враг. Это цивилизация Мамоны, Мамона одно из имен дьявола, цивилизация Золотого Тельца. Вот сегодня вскрылось, ну, у них там своя борьба идет, но Илон Маск об этом рассказывал, команда Трампа, они вскрыли деятельность этой комиссии. При Кеннеди была организована организация USAID. Якобы для помощи гуманитарной, для утверждения демократии. И то, что говорили в Советском Союзе, США, да, то, что мы говорили в наших эфирах все 34 года, писали в патриотической печати многие эксперты, аналитики, все же подтвердилось. Ведь они свергли правительство в 68 стран, в которых они свергли правительство и устроили 83 переворота, представляете, на эти деньги, на десятки миллиардов. А они же, Илон Маск сказал, создавали биологическое оружие. Когда вот начинался, я в этой студии сидел, сказал, что это ковид – это биологическая война. И выясняется, что на это давали деньги, разработку биологического оружия, в том числе и вируса ковида. Они же во всем мире насаждали ЛГБТ, трансгендеров. Десятки миллиардов на это тратили. Но что самое интересное, они же писали нам, выделяли деньги, писали нам Конституцию. И выяснилось, что они финансируют независимые СМИ на Украине. Да и у нас все эти независимые, так называемые СМИ, финансировались из этого источника. Вот я сейчас не предлагаю, конечно, устраивать, как говорят, охоту на ведьм, да? Но очень важно понять, кто получал деньги от этих компаний. Все, кто получал деньги на них и пробивал в Госдуме законы о винальной юстиции, о последние годы о насилии в семье. Все, кто участвовал в уничтожении, ну, в так называемых реформах системы образования, кто пробивал и сейчас пробивает, стоит за мигрантским лобби, да? Это легко очень проследить. Все эти люди работали на врага. Проследить несложно, повторяю. Создавались фонды, но фонды наподобие Союза Меча и Орала из 12 стульев. Помните, как говорит Остап Бендер? Помощь несчастным детям, голодающим, да? Все эти на, значит, спасение экологии, да, на какие-то, какие этнографические программы, там под разными, помощь театру, да, а как они влияли своими этими премиями и грантами на нашу науку. Скажем, вот могу разобрать вам некоторые примеры, привести из так, некоторых историков работы, да, формирования, значит, исторических учебников по истории, взглядов на нашу историю у детей. На деньги этого USAID разрушали русский театр всякие извращенцы, совершенно бездарные. Можно проследить, что происходило в кинематографе, в сфере культуры. Все эти очень странные литературные премии кому выдавали. Все это почему? Это сегодня необходимо проследить и ясно увидеть, чтобы понять, что происходило со страной, и начать все это исправлять. Кстати, о Конституции, которую они нам писали, помогали писать, о наших недрах, о том, что идеологии не должно быть. Конституция, вообще скажу, дорогие братья и сестры, это же не скрижали Моисея, да? Вспомним, как поправки, с каким трудом мы принимали, кто против этих поправок о традиционных ценностях, о том, что семья – это союз мужчины и женщины, кто возражал у нас, кто боролся, да? Вот надо, мне кажется, надо Конституцию сейчас внимательно рассмотреть и вернуться к тысячелетней традиции русской государственности в этом главном законе семьи, страны нашей. Обдумать это все свободно, без всяких оглядок на так называемые цивилизованные страны, которые с нами воюют сегодня, и написать действительно новый закон, который основан на тысячелетнем опыте русской цивилизации, русского мира, православной цивилизации. Это очень важно сегодня, потому что мир меняется, и мы должны убрать из нашей жизни все, что связывает нашу страну с ростовщическим капиталом, с цивилизацией Мамона. Я не говорю о социальном строе каком-то. Это все не... Ну, убрать все, что работает на ростовщический капитал и на цивилизацию Мамона, мы должны. А для этого мы должны извлечь уроки из последних 100 лет. Вот мы сегодня будем вспоминать русско-японскую войну и потом германскую войну. Это много вызывает мысли о том, что тогда происходило, и кто предал государя, кто нанес в спину удар русской империи, российской империи, русскому царству. Задают вопрос, когда война закончится? Вот приходили вопросы, ну, что скажу, дорогие слушатели, я не знаю. Я думаю, не знает не только Трамп, который говорит об этом там, через месяц, потом полгода, да. Не знает ни Трамп, не знает ни Владимир Владимирович Путин. Это очень серьезное противостояние. Сейчас вспоминали только конференцию в Ялте, а происходила она, замечу, в Ливадии, в Царском дворце. Это тоже было такое преемство истории, связь явная. Сталин, Иосиф Сталин показывал связь историческую с Российской империей. Царский дворец, Ливадия, и там принимал Рузвельта и Черчилля. Но что я могу сказать? Говорят сегодня о новой Ялте. Договоримся с Трампом, Си Цзиньпинем. Россия, Китай, США должны новый порядок, ялтинский мир. Ялта возможна только тогда, когда увидят и станут уважать силу России. Мы должны это ясно понимать. Никакого международного права. Нам этого ждать не нужно. Тем более добиваться любви и уважения Запада. Запад, Европа, США, особенно англосаксы, они уважают только когда боятся. Вот в 1945 году они видели силу России, тогда Советский Союз. И поэтому была Ялта. И ялтинский мир сохранялся десятилетиями. Ялтинско-Потсдамский. Потом была конференция в Потсдаме. И вот эти десятилетия мира, ну, были войны, конфликты и в Африке, и во Вьетнаме, тогда противостояние шло в Южной Америке, но больших войн, тем более в Европе, не было. А что эти десятилетия мира, кто обеспечивал? А я вам скажу, дорогие братья и сестры, десятилетия этого мира обеспечивали после 1945 года наши войска в Германии, в Чехословакии. Это был не соцлагерь, не оккупация. Это было предполье. Это была гарантия безопасности для нашей страны, наши войска, которые там стояли. Понимаете? И когда мы оттуда ушли, они сразу приблизились к нашим границам. Расширение НАТО. Ну, а сегодня, знаете, предлагают мирные планы по Украине, Трамп. Это все ловушка для нас, потому что никакого внеблокового статуса, нейтралитета, демилитаризации, денацификации без бумаги никакого гарантии не дадут. Если там сохранится хоть на квачке нынешняя бандеровская власть, бандеровской-то элиты, то мы понимаем, все хорошо понимают, что их накачают снова оружием, Запад свой военно-промышленный комплекс разгонит, да? И можно в Совбезе ООН торжественно подписать любые бумаги. Можно даже отобрать у них выход к Черному морю, Одессу освободить, да? Всю Новороссию. Но если на остальной Украине нейтральной сохранится этот бандеровский режим нацистский, новой войны не избежать. Это вопрос времени. Сейчас, я уже говорил не раз, война на Украине – это часть большой войны, противостояния с Западом, от которого зависит само существование нашей цивилизации. И никогда не будет. Это отдельный разговор. Мы посвятим передачу исторической такой памяти, которая существует у этой земли. Никогда не будет дружественной, нейтральной Украины. Это все сказки. Может быть, Малороссия, как часть Южная Русь, может быть, только в составе России. А пока им нужна передышка, мы это все понимаем. Но как это будет, сколько это будет продолжаться, я не знаю, потому что, ну вот реальность такая, что почему медленно наступаем. Вот представляете, освобождаем территории, надо же устанавливать блокпосты, да, комендатуры. Контрразведка должна работать на этих территориях. Я думаю, постепенно все будет происходить. А пока мы воюем с Западом. Вот ВСУ – это же частная военная компания, нанятая Западом для войны с Россией. И они давно воюют на всей западной технике, не только западными деньгами. Там же оружие, посмотрите, трофейную технику на Поклонной горе выставляли. И сейчас, посмотрите, репортажи жгут в основном, что наши «Хаймерсы», «Цезари», «Леопарды», «Брэдли», «Абрамсы». Там три семерки, эти американские орудия, французские «Цезари». Все страны НАТО представлены. Там же среди трофейной техники шведские, австралийские, турецкие, каких только нет бронемашин там со всей Европы и со всего мира. 50 стран воюют. Поэтому не знаю, как долго будет продолжаться эта война. Знаю только одно. Нам нужна победа. И то, что сегодня война идет тяжелая, кровопролитная, и на Курской земле, это часть, еще раз повторю, часть большой войны, противостояния с Западом, смертельного противостояния, которое продолжается. Это продолжение священной Великой Отечественной. И не зря наши бойцы укронацистов называли немцами. Не только потому, что там очень много наемников. А там же какие наемники? Это профессионалы в основном. военнослужащие НАТО. Сколько американцев погибло, они начинают признавать. Сколько там генералов натовских, потом сообщают, якобы разбился, где-то в горах подскользнулся. После того, как наши командные центры накрывают нашими огневыми ударами, наносят поражение. Да что там говорить, вот когда, помните, они пытались в Брянскую область, их ДРГ, диверсионно-разведывательная группа вторгнуться, их уничтожили, и там один американец со всеми, значит, со всеми документами, а совсем недавно это ветеран спецназа, действующий боец американского спецназа, которому вручал награды Байден тогда. Понимаете, с кем мы воюем? Да, и комбат Сергей Ефремов, когда их добровольческий батальон «Тигр» из Приморья в первом бою столкнулись с американским спецназом. А американский, британский спецназ, наемники со всего света, там с 14-го года воюют, скажу. Так что, ну, сейчас, конечно, в большом количестве. И, конечно же, управляют ударами по нашей территории ракет. И наводят эти ракеты. Об этом и Владимир Владимирович Путин говорил ясно. Военнослужащие НАТО, американские, наводят ракеты. Американские военнослужащие, британские, французские. Так что мы должны понимать, какая это война. Ну, а бьют они, кстати, ВСУшники, чтобы понимать, с кем мы воюем, они бьют, есть фильм Елена Козенкова собирала, сознательно и специально по храмам и по монастырям на наших территориях, на освобожденных территориях. Они отходят и начинают храмы и монастыри уничтожать. Сознательно. Поэтому надо понимать, что это за война. И вот... Вчера попрощались с Сергеем Ефремовым, вице-губернатор Приморья. В Приморье прощались. Народ шел потоком. Он с 14 лет носил погоны. Уссурийское, Суворовское училище. Потом Рязанское ВДВ. Высшее командное. Потом замкомандира 155-й, замкомбата, командира батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Служил, был награжден орденами, медалями, и был чиновником, вице-губернатор, да, Приморья. Сын его лейтенант 155-й бригады. И отец вслед за сыном пошел, достал, как он говорит, свой старый бронежилет, 50 лет ему было, и пошел воевать, создал добровольческий отряд «Тигр», потому что по возрасту он же, его не брали, 155-ю бригаду, но поставил условие, буду действовать вместе с морпехами 155-й его родной бригады. Он там был замкомбата. Вот, погиб на мине, подрывавшись в Курской области, возвращаясь с задания. С ними погибли Сергей Дмитриев, Алексей Иворовский, Царствие Небесное, героям. И я хотел бы, чтобы мы услышали песню с вами. Называется «Молитва комбата». Она посвящена была, прозвучала на Кремлевской площади, посвящена была тоже комбату. У него позывной был «Отмель». Он, 9-й полк 18-й дивизии, они, когда враг в Курской, на Курскую землю вторгся, его подразделения 2 недели в окружении удерживали в Малой Лохне, как потом назвали эти здания, Брестской крепостью. Со стрелковым оружием, против танков, ПМП, против численного во много раз превосходства врага, бились до конца, и погиб комбат Отмель. Да, погиб Сергей Чечнев, да, Чечнев, он погиб, пробивая, чтобы спасти ребят, да, получил смертельное ранение. Несовместимая жизнь. Тоже закончил когда-то Казанское высшее танковое училище. Потом был, уволился уже за рядов вооруженных сил. И в 22-м году пошел добровольцем. Два Сергея, два героя. Сергей Ефремов, комбат, и Сергей Чечнев, комбат Отмель, позывной. Песня прозвучит «Молитва комбата». Исполняет монах Киприан, герой Советского Союза, он получил последнее звание, так получилось, 91-м, герой Советского Союза, афганец. И старший прапорщик 1-й славянской гвардейской бригады имени святого князя Владимира Павел Коска, тоже кавалер орденов мужества, песня «Молитва комбата».
На лист бумаги, расписав судьбу солдат, ударом с флангов снять очаг сопротивления, живых людей вдруг увидал комбат на карте в красных стрелках наступления. Ведь где-то там, подальше от войны, у нас в России, в городах былинных, ждут жены, матери, ждут дочки и сыны своих солдат, живых и невредимых. Как пережить нам завтра этот ад? Не зная четкого молитвенного слога, в своей палатке на колени стал комбат и попросил спасения у Бога.
Я прошу тебя, спаси и сохрани рабов Божьих твоих, воинов бесстрашных. Божьей милостью своею огради их от смерти в схватке бесшабашной. Дай им, Господи, в бою все превозмочь и вернуться после боя на коне, одолеть врага. Прошу тебя помочь и не дай сгореть им в адовом огне.
Сколыхнул рассвет разрывами снарядов, белый свет затмило черной пеленой. Это первая славянская бригада бой пошла врага ломить стеной, разметая в пыль бетонные укрепы, разбавляя стали камни на пути. По авдеевским развалинам в доспехах продвигаются вперед богатыри. Нет кольчуг, на них бронежилеты, автоматы, а не копья и мечи. Со волынью поросло икону в лету, только против нас все прежние враги. Гоизи и старость седая, победить нам, видно, снова суждено. Куполами средь пожарища сияет уцелевший храм победы торжество.
Куполами средь пожарища сияет уцелевший храм победы торжество.
Просил комбат у Бога всей душою, не пряча свою совесть под сукно. И все случилось, как предписано судьбою, видать и вправду Бог с Россией заодно.
Видать, и вправду Бог с Россией заодно. Ну, мы понимаем, что собор всех святых в земле русской просиявших, новомучеников и исповедников российских, и та небесная гвардия, которая за эти 3 года, да за последние, первая славянская бригада, это Донбасс, бойцы Донбасса, все, кто 14-го года не склонился перед бандеровской нечистью, перед неонацистами, они все в небесном полку русских святых. иначе быть не может, и мы это знаем твердо. Да, ну, и нам надо быть достойными их подвига и достойными их молитвы. Москва, другие города живут мирно. Ну, а мы давайте помолимся еще раз, братья и сестры, о всех погибших наших комбатах, рядовых, сержантов, лейтенантов, старшин, о всех героях, которые отдали жизнь за Россию на этой войне. И будем помнить, что мы должны быть достойны их памяти, и нам нужна победа. Почему? Знаете, я об этом говорю, потому что вот это USD, они же финансировали «Эхо Москвы», «Дождь». А когда, думаете, это же все покалечило сознание многих людей, отравило. Вот у меня знакомый, один православный человек, вполне был такой даже консервативных убеждений, казалось бы, стал слушать «Эхо Москвы» под влиянием своего такого приятеля, да, либеральных взглядов. И изменился на глазах, просто я его до сих пор не узнаю, я не представляю, что с ним произошло. Это как другой человек стал. Ну, да, так что... А у меня был разговор несколько недель назад с одним из наших слушателей постоянных. Вроде добрый тоже православный человек, но подается влиянию легко. И вот он выдал мне весь информационный тот материал, которым промывают мозги эти бойцы информационно-психологических операций, работающих в нашем пространстве, на различных сайтах. Ну, все, что внушает «Эхо», там, «Дождь» и прочие иноагенты, которые на содержании этих USAID и прочих фондов. И вот он мне говорит, мир сейчас нужен. Я говорю, какой мир? А чего мы добились? Демилитаризация? Так НАТО пытались отодвинуть, а НАТО только приблизило Швеция и Финляндия. Денацификации хотели добиться, но уровень еще больше нас ненавидит. А экономика наша, как он мне заявляет, трещит. Хотели маленькую победоносную войну, получилось точно, как в русско-японскую, когда думали, что самураев, этих макак, как говорили тогда, шапками закидаем. И вот Путин вот втравил в эту войну, а мы на грани поражения, что делать? И как ему ответить? Надо было с ним говорить спокойно. Я его спрашиваю, а вот вспомни, дорогой друг, а когда Путин начал эту войну? Ведь он же тянул как мог, отказывался. Весь Донбасс роптал. Матушка Россия, возьми к себе. В народе ропот уже шел. Путин оттягивал как только мог столкновение с Западом. А когда он начал? Когда, спрашивает. Говорю, вспомни, после Мюнхена, где Зеленский под аплодисменты всех западных политиков, ведущих, это не публика была, а политики, под их аплодисменты, полное одобрение, заявил, что вернет Украине ядерное оружие. Спрашиваю, могли на Украине создать ядерное оружие при их институтах там? Да, конечно, могли. Спрашиваю, а ты сомневаешься, что бесноватые эти нацики применили бы, будь у них ядерное оружие против России? Да нет, говорит, наверное, применили бы. Вот Путин оттягивал как только мог. Базы британцы строили в Очакове, биолаборатории по Украине. Украинские политики громогласно заявляли, это политики, занимавшие посты, пока существует Россия, Украина незалежно не может существовать. И цель их была, они не скрывали, вместе с Западом похоронить и уничтожить, как они говорили, Московскую империю. И Запад оружием накачивал. Задолго начало СВО. Нет, говорит, они только с началом СВО начали оружие. Говорит, ну ты не веришь мне, поверь Меркель, Оланду, которые говорят. Ну хотя бы Блинкину, который сейчас признался, что накачивали оружие. Война была неизбежна. 300-тысячная группировка нависла тогда над Донбассом. А почему Запад пошел на войну? А обещали США европейцам, Россия втянут в войну сейчас, обрушат санкции, 20 тысяч санкций, в России начнутся беспорядки, экономика-то рухнет, недовольство народа, смена режима, приведут очередных либералов к власти, из Ельцин-центра, и будет газ и прочее, вы будете получать, европейцы, бесплатно, по низким ценам. Главное потерпеть сейчас, затянуть пояса и разгромить Россию. Но Россия-то выстояла. И выстояла благодаря героям СВО, благодаря тем, кто защищает Родину. Благодаря их родным и близким. Благодаря тем, кто правильно понимает, ради чего приходится вести эту навязанную нам войну. И помолимся, дорогие братья и сестры, о наших воинах, о всех, кто сражается. Воине Александре, Тихоне, Луке, Илье, Серафиме, Иване, Павле, воине Артемии, тяжело раненым. О всех раненых, всех их родных и близких. О здравии просим молитв иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, протоиерея Николая, матушки Ольги, тяжкоболящих Елены, тяжкоболящей Надежды, о здравии болящей Ларисы, тяжкоболящего Ильи, тяжкоболящей Натальи, Михаила, Ирины Сачады, Андрея, Таисии, Николая, Марии, Елены, Сергия, Татьяны, тяжкоболящего Сергия, Анатолия, Натальи Сачадами, Веры, Неонилы, Нины, тяжкоболящего Владимира. И прошу ваших молитв, братья и сестры, о упокоении архиепископа Серапиона. Он, это Колосницын, как Шитаусский и Акмолинский, это казахстанская митрополия, 27-го в ночь на 28-е в автокатастрофе погиб. Так получилось, что владыка узнал, он лаврский монах был, и канонарша пел у отца архимандрита Матфея Мармуля в хоре. Потом, как миссионер, был в Магадане, вот там, да, познакомились на Чукотке вначале. Много очень объездил храм, тогда какой же там храм, Святодуховский храм был в Магадане, единственный тогда начинал свою деятельность, все своими руками делал, был удивительный батюшка, Царствие Небесное, архиепископу Серапиону. Просим ваших молитв о упокоении Татьяны, Валерия, Аркадия, монахини Татьяны, Марии, Александра, Владимира, Светланы. Ну, а нашему слушателю я отвечал, когда он говорит, ну, вот русско-японская, я спросил его, а ты знаешь вообще, да, кто русско-японская? Ну, как царский режим? Говорю, ну, учили, да, а почему пришлось государю пойти на мир тогда? Нет, не знаю. Ну, вот, недавно газета «Нью-Йорк-Пост», она, значит, опубликовала заявление спецпредставителя Трампа по Украине, мистера Кита Кевога, это генерал, дипломат. Он, значит, сказал о том, что надо санкции ввести побольше. Ну, теперь заметьте, о победе на поле боя над русскими они уже забыли давно. А говорили же еще в 23-м. Все Боррелли, все западные политики, там американские генералы, разгромить Россию на поле боя, стратегическое поражение, сменить режим, деколонизация, все европейские, от прибалтийских шавок и польских, да, до американских военных об этом говорили. Теперь забыли, только мир. Он сказал, этот Кевок, генерал, для русских вести войну на истощение – это в их крови. Вспомните историю. Вы не захотите ввязываться с ними в борьбу на истощение, если будете знать историю. Они к этому привыкли. И вот он говорит, этот Кевок, я часто думаю, всегда возвращаюсь к Тедди Рузвельту и Портсмутскому договору. Это мирное соглашение по итогам русско-японской войны 1904-1905 года. Цари России и Японии были готовы выйти за дверь, и Рузвельт, по сути, собрал их вместе и сказал, вы оба должны немного уступить. И они это сделали, говорит Кевок. В итоге Тедди Рузвельт получил Нобелевскую премию. А что тогда происходило? Ну, я думаю, 120-летию русско-японской войны мы посвятим отдельную передачу. И с Борисом Глебовичем Галининым, может, расскажем. У него 800 страниц, 2 тома Цусима, но там вся русско-японская война, все, что предшествовало этому. И надо вам сказать, ну, я просто кратко сейчас скажу. Вооружали, давали деньги США, Англия, вооружали Японию, флот создавали современный японский. именно наши враги, противники. Кстати, я поэтому должен сказать, вот некоторые надеются, вот Трамп придет, конечно, за то, что он разогнал трансгендеров, все эти банды, это ему низкий поклон, потому что они в Европе присмиряют все эти извращенцы. Но, знаете, скажу вам, каким бы он ни был человеком, он англосакс. А Ван Дам, наш геополитик, разведчик, он говорил, замечательные слова повторял, англосаксы опасно иметь врагом, но гораздо опаснее англосаксы иметь своим другом. Вот, знаете, нам США и Британии ни в коем случае нельзя дружить. Лучше холодный такой мир, да? Вражда, вот холодная война с США и Британией, да? Чем дружба. Дружба, они нас в объятиях своих сжимают и обманывают всегда. И нож в спину втыкают. Ждут момента, когда этот нож можно в спину вонзить. Ну вот. А дело в том, что после неудач первых, ну, я объясню, почему. По Транссибу японцы все рассчитали. По Транссибу невозможно было провозить быстро на восток войска, доставлять. И они решили, что русские корпуса, которые будут перевозиться, они сокрушительное численное преимущество нарастят и будут уничтожать по частям, потому что в России в Маньчжурии всего 100 тысяч штыков было, да? А они сразу 400 тысяч перебросили Японию, ну, там близко было, вот, да. Они знали, что по Транссибу тогда в сутки всего 2 эшелона. Ну, а к 1905 году мы могли уже перебросить, и планы были лучшие линейные кадровые части русской армии, и японцы были бы разгромлены неминуемо. У них резервов не было, и вообще у них генеральный штамп японский докладывал Микадо о том, что мир нужен срочно, до весны. Снарядный голод, мобилизуют школьников, конец. Русские накапливают силы, пойдут в наступление, и японцев сбросят просто в океан. Освободят от них не только Китай, Корею, да? А что в это время в России? На деньги американских банкиров, Шифа, Кирби и прочие, японской разведки, но об этом много документов, устраивают так называемую первую русскую революцию. Идут забастовки, да? Убивают чиновников, убивают военных, бунты устраивают. Но и это бы удалось усмирить, и японцев победить. Построили вторую Корею на Транссибе. 12 эшелонов в сутки проходило. Русская армия была уже доведена до 600 тысяч штыков. То есть она сравнялась с численностью с японской. Антон Иванович Деникин, офицер тогда сражался, пишет, армия была готова к победе. Свидетельствуют не только офицеры, но и многие полковые священники. Отец Митрофан Серебрянский об этом пишет в боевом духе. А японцы были истощены, повторяю. Призывали стариков и подростков в армию. И все. И вот победа России была просто неминуема, понимаете? И в это время появляются доброжелатели из США. Это Рузвельт, тогда президент, выступает посредником, призывает к миру. А у нас, повторяю, революция, бунт и кровавая междоусобица. Иоанн Кронштадтский святой говорит, царство русское колеблется, близко к падению, да? Но государь думает, что японцы не согласятся, его условия. Ни пяди русской земли, ни рубля контрибуции. Думают, японцы уйдут. А они неожиданно соглашаются. В Японии там волнение, как же такие огромные жертвы и ничтожные результаты. И вот подумаем. Ну, Тедди Рузвельт миротворец, получает Нобелевскую премию. И вот не зря Кэвок сегодня вспоминает Тедди Рузвельта, когда говорит о миротворце Трампе, да? И вот подумаем, кому сейчас выгодно прекращение военных действий на Украине? У кого ресурсы для войны заканчиваются, да? Вот Тедди Рузвельт тогда в 1905-м, и американские банкиры, британцы отчаянно боялись продолжения войны и проигрыша Японии. Они понимали, что русская армия их раздавит. Они выдохлись, японцы. Разгром был гарантирован самураев. И вот через 120 лет нам снова предлагают тот же вариант. Задача мистера Трампа — повторить успех Теодора Рузвельта. заморозка конфликтов и так далее. Нам готовят новый компромисс в формате Портсмутского мира 1905 года. Вот так я ответил своему оппоненту, который утверждал, что мы проиграли с позором русско-японскую войну. Русско-японская война была проиграна, все это понимают, потому что царство, разделившееся в себе, устоять не сможет. И когда интеллигенция российская после Цусимы посылала поздравительную телеграмму Микадо, когда поливали грязью офицеров и солдат воюющей армии, победить было очень сложно. Понимаете? Это действительно, чтобы одержать победу, фронт должен быть, чувствовать единство с тылом. Поражение, повторяю, в 1905 году прежде всего было поражением в головах либеральной интеллигенции, которая мечтала о небе в алмазах и хотела, как они говорили, проклятое самодержавие свергнуть. И вот тогда вот эта внутренняя смута заставила государя пойти на Портсмутский мир. А в 1941 и в 1942 все вот такие пораженцы и паникеры, а такие были тоже, даже в Советском Союзе во время Великой Отечественной. 1941 год, 1942, тяжелейшие, да, до Волги немец дошел. Да. Под Москвой стоял в 1941. Но эти паникеры-пораженцы рта не смели открыть. Сидели, как мышь, под веником, по словам Галинина Бориса Глебовича. Еще раз повторю, чтобы победа была дарована Богом, не только солдаты и офицеры воюющей армии должны храбро сражаться. Весь народ должен был желать этой победы и молиться Богу. И вот сейчас для нас с вами, дорогие братья и сестры, стоит главная задача поставлена – молиться Богу и быть вместе со своей армией. А сейчас давайте услышим еще одну песню, которая получила новое звучание. Она была написана, эта песня, капельмейстером Восточно-Сибирского полка в 1909 году Максом Кюса. Он во Владивостоке располагался полк «Амурские волны». Но совершенно новое звучание получила эта песня, когда мы разгромили Японию и смыли вот это пятно, которое лежало на нашей исторической памяти. И в 1945 году по всей стране потом этот вальс не только символизировал связь времен, но стал вальсом и всего Дальнего Востока, таким гимном негласным и Восточной Сибири, «Амурские волны».
Yeah.
волны славы русской полны. Это 45-й год, это победа. Я не знаю, как долго продлится нынешнее противостояние с Западом, но оно обязательно закончится нашей победой, великой русской победой, как в 45-м году. Потому что с Россией Бог. Главное нам быть с Богом и молить Пресвятую Богородицу о своих войнах, о нашей земле русской, о нашем воинстве. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявшей. И расточаться в разии я, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.